не по-русски, каши не жрет, мяса не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту. Не могу я так больше. Жаловаться я хочу не по закону это. До самого товарища голову дойду. Очень я ему сочувствовал. Плачевное положение коменданта усугублялось историей с разумным дельфином Айзеком. Сам дельфин давно уже помер по невыясненным причинам, но дело его жило и причиняло неприятности. Жило оно вот почему. Во-первых, Айзек скончался, недоиспользовав отпущенные на него 2 тонны свежей трески. Эта когда-то свежая треска висела на шее у несчастного коменданта, как жорнов, и не было никакой возможности от нее избавиться. Комендант ел ее сам и всей семьей, приглашал гостей, кормил половину китежградских собак, несколько раз травился рыбным ядом, отравил насмерть лучшую свою свинью, но трески словно бы и не убавлялось. Во-вторых, дело Айзека не прекращалось, потому что пока акт о смерти ходил по инстанциям, из покойника набили чучело и передали китежградской школе в качестве наглядного пособия. А между тем обстоятельства смерти вызвали в инстанциях некие подозрения, и акт вернулся с резолюцией произвести посмертное вскрытие на предмет уточнения упомянутых обстоятельств. С тех пор еженедельно комендант получал запрос, почему до сих пор не высланы результаты вскрытия, на что однообразно отвечал, что принимают в суде все меры к быстрейшему ответу на ваш исходящий такой-то. Треску невозможно было списать, потому что не списывали дельфина. Дельфина же не списывали, потому что не состоялось вскрытие, а также потому, что Хлебоводов говорил о покойном Айзеке. Мало ли, что он помер. Мне плевать, что он помер. Я обещал его на чистую воду вывести, и я его выведу. Причина же хлебоводовского упорства состояла в том, что во время его первой встречи с Айзеком дельфин на словах Хлебоводова, что тут с ним возится, обыкновенная говорящая рыба, я про такую читал, во всеуслышание на 4 европейских и 2 азиатских языках назвал его идиотом. Вот и сегодня утром комендант сидел за своим столиком, погрузившись в безнадежное изучение распухшего от запросов дела Айзека. «Пропадаю», — сообщил он, пожимая нам руки, — «пропадаю не за грош. Если и сегодня не разрешат треску списать, удавлюсь». «А что ж товарища Корнеева не видно? Дело его нынче обсуждается, заявка». «Приболел», — соврал я. «Запаздывает», — одновременно со мной соврал Роман. Соврал Эдик и покраснел. «Да придет он», — сказал я, — «никуда не денется». «Вы мне лучше скажите, товарищ Зубок, как мне быть?» Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Старикашка Эдельвейс теперь, конечно, мой до самой смерти, от этого никуда не денешься. Но заявка моя не пропала. Как я черный ящик просил, так я черный ящик в конце концов и получу. Надо только написать новую заявку, пометив ее задним числом. Других заявок на дело 97-е нет и не предвидится. Хотя, конечно, все в руках Божьих. Очень даже просто товарищ Вунюков или, скажем, товарищ Хлебоводов могут этот ящик в какой-нибудь клуб передать или в столовую, а то и в распыл пустить. Тут часы ударили 9, появилась 3, и мы заняли свои места. Несколько успокоенный, я пристроился за спиной Романа и написал новую заявку. Потом Эдик тихонько организовал мне на заявке штемпельную печать, а Роман — круглую. Подпись Януса Полуэктовича я организовал сам. Когда с заявкой было покончено, я успокоился совершенно и принялся слушать. Хлебоводов размахивал газетной вырезкой. «Вот у меня насчет этого Айзека материал. Центральной прессой получен сигнал, что дельфин, оказывается, вовсе и не рыба». «Этого я не понимаю. Живет в воде, хвост у него, и не рыба. А что же, по-вашему, птица? Или это, петух какой-нибудь?» «Есть предложение», — благодушно осведомился Лавр Федотович. «Есть», — сказал Хлебоводов. «Отложить до полного выяснения». Темный был покойничек человек, земля ему пухом. Много за ним еще, кроме трески этой. Ой, много, нюхом чую. «Но ведь помер же он». В сотый раз безнадежно проныл комендант. «Может, все-таки спишем, а? Пускай за школой числится». «Товарищ Зубо», — менторским тоном сказал Фарфуркис, — «вы напрасно испытываете наше терпение. Оно у нас безгранично». Мы вам уже объясняли, что Гомер, Шекспир и многие другие деятели тоже умерли, но по-прежнему продолжают оставаться загадкой для исследователя. Смерть не может считаться препятствием для исследовательской работы, а тем более для административно-исследовательской. Тройки не важны.